Тема, которую мы с вами сегодня продолжаем исследовать, как вы помните, называется «Являемся ли мы Церковью Божьей или нет?». То есть, как мы уже с вами говорили, тема вроде бы как будто бы доктринальная, да, тут я особенно не рассказываю о том, как и каким образом можно чего-то достичь в плане святости и праведности. Тема касается определения, какие критерии существуют для того, чтобы определить, церковь мы или не церковь. Как я уже сказал, тема, можно эту тему соотносить и лично нам, участвующим в этой конференции, и любому верующему из любой церкви. И даже, будем говорить, если кто-то, христианин, живет там отдельно, сам по себе, в силу каких-то обстоятельств, он тоже, исходя из того, о чем мы читаем и рассуждаем, может определить, может он себя причислять к Церкви Божьей или же нет. Тема, как я сказал, она нам необходима для того, чтобы мы не тешили себя иногда какими-то иллюзорными надеждами. Вы знаете, почему я так говорю? Все, кто когда-либо принял Христа и пришел в какую-либо церковь, независимо как она называется, все получили, будем говорить так, определенную дозу, как сказать, заблуждения там или еще чего-нибудь, или ложной надежды, но все мы были научены, что мы попали в истинную церковь. А вот исходя из чего это можно утверждать? Действительно ли эта вера подтвердится? Действительно ли мы являемся народом Божьим? Вот тут как раз нам необходимо разобраться в этом вопросе. Тема, как я сказал, продолжается. И она, как говорится, все, что я раньше говорил и сегодня буду говорить, да, касается одной и той же темы. Чтобы мы имели четкие ориентиры. Верующие мы в Бога по-настоящему, церковь мы, тело мы Его или же нет. И что я хотел бы сказать, я уже это говорил и хочу повторить. Прежде чем задаваться вопросом, церковь мы или не церковь, нужно было бы задаться вопросом, христианин я или не христианин. Если я по Писанию, по параметрам, которые нам даны вот в Писании, по канонам библейским, не являюсь христианином, вообще вопрос о том, являюсь ли я членом церкви, вместе ли мы являемся ли церковью Божьей на земле, даже нет смысла поднимать. Если я не христианин, я автоматически не церковь Божья на земле и никогда к ней не принадлежал. Если мы с вами говорили, вот и сегодня мы будем об этом тоже говорить и читать, да? Если мы говорили с вами о том, что если мы не признаем библейские истины о том, что мы должны жить свято, быть похожими на Христа, если мы говорим, что грех непобедим, и это вообще для нас верующих неосуществимые мечты, я вам хочу сказать, тоже разговора не может быть даже, что мы христиане, потому что Библия говорит, по плодам их узнаете их, а не по вере, извините, абстрактной, и не по заявлениям словесным. Дерево познается по плоду, других критериев в Библии не существует. Либо мы приносим плоды добрые, либо мы плоды приносим худые. Если мы говорим, что мы не можем измениться в характере, автоматически мы в это же верим, да, и поэтому мы не христиане, а дальше разговоры не идет о том, что церковь мы или не церковь. Конечно же, не церковь, если мы не христиане. Сегодня то, что мы будем с вами исследовать, да, о чем мы будем с вами сегодня говорить, это будет подтверждением вот этих слов, которые я сейчас только что сказал. Так вот, мы продолжаем исследование этой темы, и сейчас будем вначале рассматривать стихи из послания апостола Павла к Колоссянам, 2 глава со 2 по 10 стихи. Только что я хочу сказать, я кое-какие стихи вам прочитал, вот сказал, что со 2 по 10. Но некоторые которые слова и стихи, которые, будем так говорить, не столь конкретно что-то говорят, я просто упущу. То есть, в общем, со 2 по 10, но прочитаю немножко меньше стихов. Так вот, что хочу прочитать. Со 2 стиха. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. И это я говорю для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами». Дальше я пропускаю и с 8 читаю стиха по 10. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем, то есть как бы имеется в виду во Христе, обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». А сейчас я начну рассматривать эти стихи более подробно, пытаясь раскрыть смысл вот того, что мы с вами прочитали. Я всегда говорю, что вот когда я читаю библейские стихи, пытаюсь объяснить их, да, я иногда, будем так говорить, подбираю свои слова не для того, чтобы исказить смысл Писания, а для того, чтобы более каким-то понятным словом донести ту мысль, которая содержится в том или ином слове или тексте Библии. Да? Поэтому, чтобы вы уже, как говорится, воспринимали это нормально, некоторые говорят, вот он берет, а я бы там сказал вот так и так. Я не в смысле противоречия Писанию говорю, а как бы в дополнение к тому или иному стиху, да, но употребляю вот такие слова, чтобы, саму суть вы поняли, да. Так вот, обратите внимание, задача, которая стоит перед церковью. Если мы церковь, то, что мы сейчас с вами прочитали, это задача, это путеводная звезда, которая должна стоять впереди нас и в направлении которой мы должны с вами идти. Так вот, смотрите, чем должна заниматься церковь, если это церковь? И если она этим не занимается, то опять-таки вопрос, церковь ли она? Вот Павел пишет, дабы утешились сердца их, то есть кого их? Верующих. Почему, или как должны были бы они утешиться? Что дает утешение сердцам верующих? Заметьте, дабы утешили сердца их, заметьте, соединенные в любви. И вопрос для чего соединились в любви и что это, для чего это соединение необходимо и что необходимо достигать? Для всякого богатства, совершенного разумения. Заметьте, какие емкие слова. Для познания тайны Бога и Отца и Христа. Так вот, смотрите. Какую тайну Бог предлагает нам познавать? Заметьте, тайна Бога и Отца. Бога и Отца – это как бы Бог и Отец речь идет, да? И Христа, Сына Его. Что это за тайна? Мы с вами говорим о чем? Вопрос у нас, церковь мы или не церковь? Далее, крестились мы в одно тело или нет? Далее, если между нами нет той взаимосвязи, которая есть в нашем человеческом буквальном теле между всеми членами тела, то тогда мы что-то не знаем, что-то для нас остается тайной. В общем, мы говорим, да, в теле вот законы любви, законы служения действуют. А вот в теле церкви мы понимаем, что должны действовать. Но почему не действуют эти законы? Почему мы остаемся чужими? Почему мы не понимаем друг друга? Почему между нами споры, разногласия, разделения? Вот мы этого не знаем. И теперь вопрос, как бы, а почему не знаем мы этого? То есть, что не хватает? Что мешает нам объединиться в одно тело? Заметьте, у нас есть тайна. То есть, то, что... сокрыто от глаз наших, от нашего разумения. Заметьте, тайна Бога и Христа, Отца и Сына. Что это за тайна? Вы помните слова Христа, которые сказал Он фарисеям, когда они подошли к Нему и сказали: «Покажи нам Отца». То есть, вот Бог Отец, вот это да. Ну, а ты тут вот с претензиями, типа, вот, что ты Сын Божий, там, или еще что-то, хотя я говорю, что его обвиняли в этом, а не он об этом заявлял. Но, говорит, ну, типа, покажи нам Отца. Вот покажешь Отца, ну, тогда, как говорится, посмотрим на тебя другими глазами. И он ответил им, вы помните, какими словами: «Видевший меня, видел и Отца». То есть, между нами никакой разницы нет. Все, что Отец вам бы сказал, я могу вам сказать без малейшей доли, ну, будем говорить, какой-то неточности. Мы один в один. Я в Отце и Отец во мне. Помните тоже эти слова. То есть, между нами такая гармония, такое взаимопонимание, такая взаимозаменяемость, что практически нет разницы. Или мой Отец, ваш Бог, сказал бы вам лично, или это я говорю. Так вот, заметьте. Мы, в общем-то, говорим, да, Христос в Отце, Отец во Христе. Да, мы, в общем, говорим. Но задавались ли мы когда-либо вопросом, а как они вообще пришли к такой гармонии? Как двое таких великих, величайших во Вселенной, умнейших, мудрейших, которые могли бы претендовать, ну, будем говорить, на главенствующую роль на небесах, да, как они не спорят друг с другом, как между ними не возникают никакие трения, разногласия, нет вражды, нет борьбы. Вот та тайна. Как они пришли к такому взаимопониманию, к такой любви, к такому почтению друг к другу. Вот та тайна, которая должна для нас открыться. Вопрос возникает, ну а зачем нам эта тайна? Законы-то ведь, которые строят отношения, да, они одинаковы. Мы созданы по образу, по подобию Божию. То, что между Богом Отцом и Христом во взаимных отношениях, те законы, которые там действуют, они абсолютно применимы и ко всем нам. Если мы узнаем, вот как они пришли к взаимопониманию, как пришли к любви, к уважению, к почтению, и эта тайна для нас откроется, то мы будем знать, что же нам недостает для того, чтобы мы стали вот такими едиными и сплоченными, какими мы должны быть, и какой была первая христианская церковь. Так вот, заметьте, мы должны соединиться в любви. Я даже вот сейчас опять возвращаюсь к началу этого стиха и даже читаю и буду толковать в таком порядке стихи, как они написаны. Заметьте, чтобы нам получить совершенное разумение вот этой тайны, заметьте, не просто разумение, разумение – это глубина, да, причем совершенное разумение, то есть чтобы нам были ясны, понятны все нюансы вот, вот этой тайны, которую нам надо совершенно уразуметь. Дальше заметьте. Совершенное разумение, оно характеризуется словом «богатство». Главное богатство, которое мы должны получить. Но чтобы к этому мы пришли, вот я вам хочу пример такой привести. Вот если мы соединились, ну, просто как верующие, да, но не соединенные мы в любви. Между нами есть подозрения, зависть, обиды, недовольство кем-то, пренебрежение, может быть, или просто, будем говорить, безразличие к кому-то, да. Вот если мы не соединенные в любви, собираемся и толкуем Слово Божье. Кто-то движим гордынею, кто-то движим, там, в принципе, самомнение то же самое, да, кто-то обидою, допустим. И вот мы собрались, помолились, Боже, присутствуй, открой нам эту истину. Да никогда нам Бог не откроет. А почему? Потому что если мы движимы не любовью, а вот тем, о чем я только что вам сказал, то мы будем стараться не дополнить общую картину вот этого совершенного разумения. Мы будем говорить друг другу в противоречие. Мы будем не соглашаться, будем настаивать на своем, будем спорить. Между нами, наоборот, появится разногласие еще больше. Заметьте, чтобы это совершенное разумение, вот это богатство стало нашим достоянием, мы должны уже для этого быть соединенными в любви. Когда мне не хочется что-то сказать наперекор кому-то, да? Когда я спокойно могу выслушать уже мнение другого человека без злонастроенности какой-то, да, то я же способен и принять, допустим, какую-то деталь такую, которая лучше, чем, допустим, есть в моем объяснении. Если у меня есть уже какое-то противление и негативизм по отношению к человеку, да, ну тогда мы будем просто борьбу такую словесную производить, которая нас никогда не объединит. Именно соединенные в любви, а заметьте, мы можем быть соединенные уже в любви, хотя это тоже понятие такое растяжимое, любовь тоже бездна богатства, премудрости и ведения, да? Но хотя бы в какой-то любви мы соединены, то заметьте, вот только тогда, когда мы не в духе противоречий, не в духе споров ищем истину, да, вот только тогда она все более и более глубоко будет раскрываться перед нами. Следовательно, в любви мы будем тоже одновременно возрастать. И, следовательно, взаимоотношения наши будут еще более сплоченными и крепкими. То есть, когда мы хотим что-то познавать, вот как некоторые говорят, давайте вот общаться, исследовать Писание, это все хорошо. Но мы должны задуматься, что нас объединяет. Желание поумничать друг перед другом или желание познать тайну, обратите внимание, истину так называемую, да? Познать тайну, которая нас еще более сплотит. То есть это познание истины должно приносить нам какую-то конкретную практическую помощь. Мы должны практически меняться, и только тогда мы можем в любви еще более соединяться. И заметьте, что нам даст утешение, что нам даст, ну, будем говорить, определенную долю уверенности, что мы и на правильном пути. Если мы будем соединяться в любви, будем познавать богатство совершенного разумения, будем познавать тайну Отца и Сына. Как быть едиными? Вот она тайна. Обратите внимание, весь мир не знает этой тайны. Нация с нацией, бизнесмен с бизнесменом враждует, церковь с церковью, философия с философией, муж с женой, дети с родителями, народ и власть. Обратите внимание, тайна. Самое, что ни на есть главное, она не познана. Так вот, перед нами, если мы церковь, должна стоять вот эта задача. Читаю 3 стих. Значит, он относится ко Христу, да? В котором, обратите внимание, сокрыты все сокровища премудрости и ведения. То есть, заметьте, Христос, как, будем говорить, телесное воплощение Бога Отца, который пришел на нашу землю, да, который стал для нас, будем говорить, образцом для подражания, в нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Ведение – это как ведать, знать, понимать, да. Премудрость – это уже, будем говорить, какие-то наработки, какие-то рецепты, да. Что хорошо, что плохо, как правильно поступить, да. В нем сокрыты все эти сокровища. То есть, другими словами, более если конкретно говорить, мы должны с вами познавать Христа. А как мы можем его познавать? Ну, дело в том, что Христос Духом Святым с нами общается каждый день. Он наш пастырь, мы его паства. Так должно быть, но так не всегда бывает. И вот что говорит, какие мысли он нам дает, как он нас предостерегает, как он к нам относится, когда мы упадем, да, то есть какой характер проявляет, то есть в разговоре со Христом, который для нас должен быть дыханием жизни. Это называется непрестанно молитесь Духом со Христом. В разговоре с Ним мы познаем Его характер. Познаем, почему Он так поступает, почему Он так говорит, почему нас от этого предостерегает, какими методами при этом пользуется. И познавая Христа, перед нами будут открываться вот эти все сокровища премудрости и ведения. Ну и, естественно, вот эта тайна Отца и Сына будет перед нами раскрываться. Теперь обратите внимание. 4 стих что говорит? Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Заметьте. Слово «вкратчивыми» происходит от слова «красть». Есть вкратчивые слова, есть вкратчивые шаги. Когда вор крадет или идет на воровство, он, заметьте, крадется, то есть идет, старается так, чтобы не было слышно никаких звуков от его шагов. Вот как кошка, видели, да, или кот охотится за птичкой или мышкой, да, и вот он, как он идет, как он медленно лапы передвигает, да, вот это называется вкрадчивые слова. То есть, чтобы жертва не заподозрила, что кто-то пытается напасть. Вот эти слова о чем говорят? Вот эти кто-нибудь, о которых упоминает Павел, пытаются прельстить, то есть, другими словами, обмануть нас при помощи вкрадчивых, то есть заметьте, поступь какая вкрадчивая, при помощи вкрадчивых слов. То есть втереться в доверие, обнять, сказать: брат, сестра, я вас люблю любовью Иисуса Христа. То есть, вы понимаете, а мы такие чувственные, мы сразу тут, как говорится, расплавились, как масло на солнце. Павел говорит, что будут люди, которые будут использовать вкрадчивые слова, чтобы вас прельстить, то есть другими словами сбить вот с этого пути. С пути познания всех сокровищ премудрости и ведения Христа, сбить нас с пути, чтобы мы не познавали тайну Бога и Христа. Смотрите, 8 стих читаю. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. По преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. О чем говорит нам этот стих? Что проверять Не заблуждение ли нам пытаются навязать, посеять в сомнение какое-то в истине? Заметьте, какими критериями мы должны пользоваться, чтобы нас, извините, скажу, не развели. Обратите внимание, Христос имеет все сокровища премудрости и ведения. Это живое, как будем говорить так по-человечески, воплощение Бога Отца. Заметьте, ориентир, по которому мы должны проверять, с которым должны все сравнивать, является ориентиром, является Христос. Но все же верующие, так называемые, пытаются словами Христовыми каким-то образом, так будем говорить, нам что-то навязать. Так вот, заметьте выражение Павла. Смотрите, братья, то есть думайте, прежде чем раскрывать уши перед теми, кто якобы от имени Христа пытается вам что-то рассказать. Смотрите, бодрствуйте, братья, чтобы кто не увлек, обратите внимание, вот с этого пути на какой-то иной путь, влево или вправо, а может и назад даже, да? Чтобы кто вас не увлек. Выражение вот это, увлекается, вы знаете, какой человек? Увлекся. Это, как правило, чувственные, нерассудительные люди, эмоциональные. Ой, ай, ой, как красиво, ой, давайте помолимся, ой, какая любовь. Вот это та категория людей, которая очень легко, как говорится, увлекается куда угодно. Чтобы кто не увлек вас философией. То есть философия — это вообще люблю мудрость, да? Философия — это хорошо, если любят мудрость, но Христову. А если вы знаете, философия — люблю мудрость свою, нашу, человеческую. А между одной и другой философией очень большая разница. А слово вроде бы одинаковое. Есть такое выражение, так, хватит философствовать. Не философствуй, да? Так вот, мы должны понимать, что если это философия, мудрость Христа, мы прочитали «Сокровища премудрости», да, то это нормальная философия, но она должна проверяться по Христу все время. А если это философия, это философы этого мира, то это уже умничание. И дальше сказано, чтобы никто, кто не увлек вас философию и пустым обольщением. Заметьте, обольщение – это обман. Обман, за которым пустота. Ничего не стоит. О чем речь идет? Пустое обольщение. Если мы что-то исследуем, какие-то места Писания хотим понять, мы должны задаваться вопросом. Ну, как некоторые мне говорят. Мы верим в Троицу Святую, в Отца и Сына и Святого Духа. Я задаю вопрос. Хорошо, но а что это вам дает? Вот практически в жизни это вас меняет? Вы грех победили, что вы верите в Отца и в Сына и в Святого Духа? Что это все личности? Я сейчас не затрагиваю личности и не личности, это другой вопрос. Я просто упоминаю, вот, допустим, такое выражение. Я говорю, что вам дало? Вы грех победили? Далее. Вы можете победить, вы знаете как? Нет, грех не победим. Так я вам говорю, ну вот у вас есть такая доктрина. Что за ней стоит с практической стороны? А ничего, пустое место. Мы неправильно крестились, мы иногда говорим. Нас крестили в Троицу, это неправильно, а вот написано во имя Иисуса. Поэтому нам надо перекреститься. Я говорю, вы перекрестились? Да. Вот я перекрестился, кто-то говорит мне. Я говорю, скажите, что-то изменилось в вашей жизни? Да нет. Я говорю, это называется пустое обольщение. Вы перекрестились под новой вывеской, ширмой. Суть осталась та же самая. Кто-то стоит, утверждает, Христос не Бог. Я задаю вопрос, а кто? Ну, понимаешь, я говорю, без понимаешь, вот Отец Бог, а ты говоришь, Христос не Бог. Мы должны это принять. Я говорю, хорошо, что стоит, вот я приму, что за этим стоит. Вы приняли? Да, приняли. Скажите, вы изменились? В сознании изменился. Я говорю, в смысле, доктрины местами поменяли, да? Я задаю вопрос. Вы грех победили, вы познали тайну отца и сына, вы знаете, как объединиться, вы знаете, что мешает? Нет. Я говорю, что за этим стоит, кроме пустоты? Вы, наверное, обратили внимание, когда я вам говорю, обо мне тоже иногда говорят, а что он там сегодня говорил? Да что, святость, святость, святость. Я говорю, мне такое обвинение нравится. Пусть обвиняют. Своими устами они обвиняют себя. Так вот, заметьте, если мы сбиваемся с этого пути освящения, а естественно в связи с освящением мы можем же и объединяться в одно тело, после чего мы будем называться церковью только. Если нас сбивают какими угодно словами, говорят, и на иных языках надо говорить, я говорю, ну и что? Мы и так всю жизнь на русском говорим и говорим на иных языках, потому что мы не понимаем друг друга. Кто-то какой-то доктриной новой. Я говорю, ну и что? Что дало? Вот одни говорят, закон отменен. Ну понятно, если закон отменен, то и делать ничего не надо, естественно, не нужно, да? А кто-то говорит, не отменен, но его исполнить нельзя. Я говорю, ну и что, кроме пустых обольщений? Что стоит за этим? Кто-то говорит, надо воскресенье. Я говорю, оно вас поменяло? Нет. Кто-то говорит, надо субботу. А вы лучше стали? Нет. Я не беру во внимание, перестал курить, пить, гулять. Не об этом речь идет. Я говорю, может ли суббота поменять человека без понятия, что такое субботство? Без самого главного содержимого? Если мы не знаем субботства, суббота тоже пустое обольщение. Суббота без субботства – это тарелка без пищи. Церковь без любви – это тоже самая тарелка без пищи. Без самого главного, без чего человечество будет только мучиться и страдать. Так вот, обратите внимание, пустое, не связанное с реальной практической нашей жизнью, с практическим преобразованием нашей жизни. Что бы нам кто ни говорил, это пустое обольщение, пустой обман. Это философия, это умничание, это желание пофилософствовать. Не надо увлекаться. Это может быть, заметьте, приятно для наших чувств. Знаете, новые какие-то горизонты Вселенной. Новая философия. Я говорю, если она не меняет нас, что изменится в нашей жизни от того, что мы в это уверуем? А теперь обратите внимание, в 8 стихе даже сказано, как определить, кто занимается философией и пустым обольщением. Заметьте, по преданию человеческому. То есть человек говорит, вот старцы, я не буду говорить, там, может быть, старцы какие-то были и хорошие, но, опять-таки, старцы. У нас есть апостолы, у нас есть пророки, я имею в виду в Библии, у нас есть Христос, у нас есть Слово Божье, а есть еще и старцы. Меня тоже можно туда причислить, к старцам. Ну, ладно, там старцы, не в этом дело. Я о другом говорю. Если я вам что-то говорю, вы обязаны проверить по Христу. Так ли написано? Да, по какому-то стиху, может, так и написано. Но если есть другой стих, который говорит об этой же теме, но по-другому, я должен либо ответить аргументированно и непротиворечиво, либо вы должны меня не послушать. Я не имею права быть вам вместо Христа, вместо Святого Духа. Если я говорю, надо проверить, так ли написано, так ли говорит Христос, так ли это, об этом свидетельствует Святой Дух. Так вот, обратите внимание, те, которые несут пустую философию и пустое обольщение, заметьте, они будем так говорить, аргументируют это, заметьте, преданиями. Вот, вот такой-то богослов вот так-то сказал. Вот такой-то старец то-то, то-то сказал. Вот в старину люди вот так-то говорили. Может быть, и правильно говорили, я не буду отрицать. Но может и неправильно. У нас ведь есть все-таки, будем говорить, какие-то такие незыблемые каноны. Кто-то говорит так, а каноны тоже тут и добавлено, убавлено, переводы не те. Я таким людям всегда говорю, если бы вы что-то пытались применить в жизни, да, может где-то какая-то циферка может быть и изменена. Но, если бы вы пытались жить, как написано, научились слышать голос Святого Духа и слышали его, да, то вы бы убедились. Вот что написано в Писании, мысли, какие-то предостережения, даже когда нет в руках перед глазами Писаний, но вы слышите голос Святого Духа, он говорит то же самое, что написано в Писании. Поэтому будем так говорить. Есть Писание, далее, есть голос Святого Духа, и есть еще и практическая жизнь, в которую надо вникать. Она тоже подтверждает, правильно это или нет. Та мысль или то мнение, которое мы услышали или сами к нему пришли. Теперь обратите внимание, те, кто увлекает нас философию, какая их характеристика? Во-первых, предания человеческие, включая и свои собственные. Это я так понимаю, мне так открыто. Но не по Христу. Не Христом это доказывается, не Писанием. И еще обратите внимание, ими движут стихии мира. Что такое стихии мира? Ибо все, что в мире, вот они, стихийные бедствия, которые, как ураган, проносятся над человечеством и делают гораздо больше, чем мировые войны. Ибо все, что в мире, вот они, стихии мира. Все, что в мире, похоть плоти, заметьте, хочу, не хочу, нравится, не нравится, без блуда не могу, без выпивки не могу, без обжорства не могу, без обмана не могу, без воровства не могу, вот они. Стихийные бедствия этого мира, да? Все, что в мире, похоть плоти. Дальше. Похоть очей. Очами посмотрели, а уже будем говорить, сердечко завелось. И гордость житейская. Друг перед другом поумничать. Повыпендриваться, извините, как говорят, да? Себя показать, людей посмотреть. И жить, обратите внимание, по плотским похотям. То есть, сами люди неосвященные на эту тему не говорят, но все время в христианский мир, и не только в христианский, а вообще в человеческий, привносят какие-то философии и пустые обольщения. Я задаю вопрос, это помогает человечеству? Вот если помогает, это один разговор. А если не помогает, а отвлекает, это совершенно другой разговор. Так вот, заметьте, первый вопрос, когда мне говорят там, Саша, а почему ты не принимаешь от этого человека, вот смотри, вроде что-то новенькое, все что-то такое хорошенькое. Я говорю, я в первую очередь смотрю на человека, который это говорит. Как ведет, как говорит, как понимает что-либо. Могу задать вопрос, наблюдаю за его реакцией. Задаю потом опять вопрос, очень часто бывает уже неудобный. И по его реакции там все видно вообще, кто за ним стоит, Христос или антипод его. То есть заметьте, для чего я вам это читаю. Люди, которые что-то говорят кому-то, якобы обое, должны в первую очередь быть свободными от стихийных бедствий, которые в нем были когда-то, да? От всяких плотских похотей и гордыни. Если они от этого не свободны, а написано, по плодам их узнаете их, если им свойственны те пороки, которым, в общем-то, свойственны всему человечеству, то я вам просто говорю, сразу можете смело противостоять. Ну, без грубости, конечно, вы понимаете, да, но я имею в виду, не сможете уверенным быть, не соглашаться, игнорировать, без, будем говорить, негативного отношения к самому человеку. Но понимайте, что это просто пришел к вам философ с пустыми обманами, за которыми ничего не стоит. Он сам не свободен от своих пороков. И вот он говорит, помните слова тоже библейские, проповедуют свободу, будучи сами рабы тлению. Вы должны понимать, что любой человек, пусть он христианин, ходит в церковь, пусть он даже что-то окончил из так называемого духовного, да, образования, если он говорит, что грех непобедим, это пустое обольщение. Если он говорит, что и признаком того, что мы дети Божьи, является говорение на иных языках, которое не понимает сам, кто говорит и кто слышит, это пустое обольщение. Если кто-то говорит, что закон не отменен, но неисполним, это пустое обличение. Всегда надо задавать реальный вопрос, как это отразится на моей жизни и освободит ли меня это учение, это понятие от обиды, недовольства, гордыни, раздражения и тому подобного. Когда кто-то говорит, что Христос не Бог, теперь я читаю 9 стих, ибо в нем, то есть во Христе, обитает, слушайте, вся полнота божества телесна. Он не Бог, но вся полнота божества, то есть и мудрость, и любовь, и долготерпение, и все, что есть в Боге, во всей полноте без малейшего изъяна обитает телесно, чтобы для нас было видимо. Это просто попутная мысль тем, кто говорят, Христос не Бог. Ну, если не Бог, кто-то говорит, я говорю, что тебе от этого легче стало жить? Нет. Проблемы решились? Нет. Успокойся со своими доктринами. Но теперь еще вопрос. Почему мы должны, кто-то говорит, по Христу проверять? Есть же много умных людей. Да. Кто из них обладает полнотой божества телесно? Обратите внимание. Кто обладает, в ком обитает вся полнота божества телесно, практически в жизни, в плодах, в поведении, только потому мы и можем ориентироваться и по этому стандарту, эталону проверять. Кто что говорит и есть ли в этом какая-либо истина или нет. И последний стих из послания Колоссянам, который мы с вами читаем. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Обратите внимание. Царь, проповедник, пророк, он, ну как бы, начальство. Но глава этого начальства является Христос. Почему? В нем обитает вся полнота божества телесно. Христос, поэтому глава всех царь-царей, царь-царей и Господь-господствующих. Поэтому только потому, кто обладает полнотой божества телесно, можно что-то проверять и сверять. Далее, и если перед нами человек, пророк, мало ли кто, первый вопрос – это жизнь этого человека, это плоды этого человека. Не имеет плодов, можете смело, тихонько, аккуратно, культурно поворачиваться и идти. Может, надо будет и сказать, но это по ситуации там уже будет видно. Можно ли сказать и какова будет реакция. Вот эти слова, вы имеете полноту в нем. Заметьте, в нем есть полнота божества телесно, а вы теперь в нем имеете. И я часто говорю, что у нас иногда некоторые стихи, которые мы читаем из Библии, или которые нам читают из-за кафедры в церкви, мы их воспринимаем просто как, ну, раз так написано, то это к нам относится, и так оно и есть. Вы помните слова Павла в первом послании Коринфянам в конце второй главы? а мы имеем ум Христов. И пастырь поворачивается к церкви и говорит: братья и сестры, вы видите, что написано? Мы, вот все, вот здесь до единого, имеем ум Христов. Я иногда так вот сижу, когда слышу такие слова, и думаю, что же у нас такие глупости вообще происходят, если мы имеем ум Христов. И мы ругаемся с этим умом Христовым, выясняем отношения, спорим, обижаемся, завидуем, мстим. И вот, вот эти слова, смотрите, написано: вы имеете полноту в нем. То есть имеете в нем полноту божества телесно. Я бы сказал, если это к нам применять вот эти слова, да, мы должны иметь полноту в нем. Но только тогда мы будем иметь эту полноту, когда он будет главою над нами. Поэтому заметьте, определителем, церковь мы или не церковь, должно быть что? То, во что мы верим, то, что мы читаем, то, что мы исследуем. За этим стоят какие-то практические перемены в нашей жизни. Это так называемая истина освящает нас, сближает нас, делает более любвеобильными и делает нас единым телом или нет? Это помогает нам креститься в смерть для греха или нет? Мы становимся ближе или нет? Если нет, вы понимаете, у нас даже учение неправильно, в принципе. Те, которые Христовы, обратите внимание, распяли плоть со страстями и похотями, все. А как они могли распять, если они об этом не думали, к этому не стремились, и это не было главной доктриной церкви? Теперь читаю следующее место. Это место послания Ефесянам, 4 глава, с 1 по 24 стих. Ефесянам 4, 1 по 24. «Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Обратите внимание на слова Павла. Он их обращает к церкви в городе Ефесе. Там церковь, там христиане, крестившиеся. И он говорит: «Я умоляю вас». То есть обратите внимание, кого надо вообще умолять? Непослушного, строптивого, дерзкого. Он вынужден, заметьте, это называется церковь. Ну, если всех брать, в общем, вроде бы церковь Христа того времени. Но только, как вы знаете, в каждой церкви есть святые, есть не святые. И те, которые не святые, они просто числятся, но они не являются церковью Божьей. Поэтому их надо умолять. Те, которые повинуются Христу, их умолять не надо, они поступают достойно звания, в которое призваны. А основная масса, к сожалению, поступает недостойно, их надо умолять. Так вот, смотрите, о чем умоляет их Христос. Извиняюсь, ну да, можно сказать, Христос через Павла. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Заметьте выражение «единство» и «союз». Это то, что должно соединять всех членов церкви в одно единое жизнеспособное тело Христа. Обратите внимание, стараясь, но если мы говорим о том, что вообще наши старания ни к чему, делами мы не оправдаемся, мы верой спасаемся, а не делами, Вы заметьте, люди даже не, уже и не стараются, потому что такое учение. Такая пустая философия. Здесь написано, что мы должны стараться. Мы должны вносить свою лепту в дело освобождения нас от нашего порочного характера. Мы должны стараться, заметьте, сохранять единство Духа. О чем речь идет? О каком духе с маленькой буквы написано? Вот вы понимаете, вот когда вы с кем-то разговариваете, вы же чувствуете. Вот поговорили в удовольствие, в усладу для души. Это сблизило. А есть такое. А я так считаю, а я так считаю. А я вот считаю, что это заблуждение, а я вот считаю, и думаю, вот такое возникает внутри. А, все, хватит. Все, я уже наговорился, мне пора, до свидания, и пошел. Заметьте, стараясь сохранять единство Духа. То есть, как мы можем сохранять единство Духа? Постараться понять дух другого человека. Ну вот он так говорит, может быть, что-то и не так, как надо говорит, да? Ну вот с таким духом он много чего не понимает. Я же, стараясь сохранять единство Духа, не говорю ему что-то в противоречие. Я его не укоряю, я его не унижаю, я его не осуждаю, я не иронизирую. Но я и не заявляю, что вы вот все погибнете. То есть, заметьте, мы стараемся вот так всегда, дома, в семье, на работе, в церкви, видя, что кто-то что-то не то говорит или не так говорит. Мы стараемся сохранить единство Духа. Обратите внимание, это еще не единство учения. А сохранить взаимоотношения, чтобы не возникло чувство такое диспропорции, диссонанса, чтобы вражда не появилась и дурные мысли не появились в человеке. Мы стараемся это сохранить, заметьте, в разговоре с любым человеком, хоть в церкви, хоть вне церкви. Если мы церковь, и Дух Христа у нас, мы стараемся сохранить. Мы думаем перед тем, как что-то сказать. Мы смотрим, с кем мы общаемся. Мы чувствуем, что внутри у нас возникает в процессе разговор. И если чувствуем, что что-то нас подмывает сказать не совсем доброе, и мы стараемся сохранить единство, то мы останавливаемся, понимая, что мы сами заводимся и сами не в том духе, который приводит к единству и взаимопониманию. Так вот, стараемся ли мы сохранить единство Духа в союзе мира или не стараемся, это уже один из определителей. Мы движимы Духом Христом, мы движимы к тому, чтобы объединиться, или нам не важно, что сказать, не важно, приятно, неприятно будет собеседнику, главное, чтобы отстоять так называемую свою истину. Заметьте, как только возникает не единство Духа, пропадает мир между нами в сердцах, появляется какая-то определенная агрессия по отношению друг к другу, дух недовольства, и заметьте, и союз мира, который был до разговора, исчезает. То есть мы не церковь, и еще больше способствуем тому, чтобы все разрушилось. Другими словами, мы провокаторы, мы орудия сатаны. Как же мы заявляем при этом, что мы вот Церковь Божья. Когда мы пристаем к человеку своими наставлениями, когда нам что-то якобы открылось, какая-то новая доктрина, и мы, извините, почти иногда в наглую навязываем это церкви. Я вам хочу сказать, я не в церкви, но я не против церкви. Меня обидели, но я не обижен. И я говорю просто объективно, что в церкви тоже, даже если нам открылось самое, что ни на есть, последняя истина, самая последняя, самая свежая, как последняя версия обновления Windows. Мы не вправе навязываться, шуметь, обвинять, кричать. Мы еще большую вражду создаем. Мы собираемся сеять вроде бы доброе, а перед этим почву просто поганим. Надо стараться сохранить единство. Надо понять, каким духом я движу. Надо понять, что это может произвести. Будет ли польза от моих слов, если я в таком, будем говорить, взвинченном состоянии, ревностном, как говорят некоторые, да, скажу церкви. У нас цель просто сказать, и после меня хоть потоп, хоть трава не расти. Или мы все-таки, если мы что-то открыли, то как мы это говорим? Способствует ли это с нашей стороны, чтобы люди приняли, согласились? То есть заметьте, какую мудрость надо иметь. Теперь я немножко возвращаюсь к первому, даже не к первому, даже к первому стиху и второму. Заметьте, для того, чтобы мы были способны сохранить единство Духа в союзе мира, мы должны поступать достойно звания. А что такое поступать достойно звания? Звание, в которое мы призваны. И есть одна надежда в 4 стихе вот этого, этой главы написано, да? Вы призваны к одной надежде вашего звания. Звание, тут имеется в виду, мы стали христианами. Это нас ко многому, нас зовут теперь так. Мы должны поступать достойно звания, чтобы о нас сказали, что мы христиане, а не чтобы мы это заявляли. Правильнее было бы не говорить «я христианин». Правильнее было бы так общаться с людьми, так поступать, чтобы люди сказали «вот это христиане». Вот это было бы самой достойной оценкой. И будем говорить более-менее, будем говорить объективной и справедливой. Мы должны поступать достойно звания. Обиды, споры, упреки, разногласия, зависти. Это поведение недостойное вообще христиан. По плодам их узнаете их. Те, которые поступают достойно звания, они распяли плоть со страстями. Если они не распяли, они в них живы и действенны. Извините, мы поступаем недостойно звания, мы не христиане, следовательно, мы не церковь. Так вот, чтобы, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, мы предварительно, обратите внимание, нельзя это поменять местами. Впереди голова, сзади хвост. Наоборот, нельзя. Мы должны приобрести что? Смиренно-мудрие, кротость и долготерпение. Это я со второго стиха беру эти слова. И только после этого мы можем снизойти, то есть не упрекнуть, понять, войти в положение человека и принять его таким, каков он есть, снисходя друг к другу любовью. Не может быть у нас любовь к другому человеку, к другой церкви. Не можем мы снизойти на его уровень, понять, войти в его положение, если предварительно не приобретем смиренно мудрее. Мирская мудрость, она не смиренно мудрая. Она гордо мудрая. Если я мудр, то я гордый. Я превозношусь, я унижаю, я высмеиваю, я отношусь негативно к человеку. Заметьте, если у меня есть гордыня, я говорю, что она непобедима, еще добавлю к этому, да? Что какой я есть, меня Бог таким и принял. Или он принял меня в церковь, а не принял на небо. Это надо отличать. Гордость, высокомерие я ненавижу, Писание нам говорит. Так вот, обратите внимание, пока у нас есть гордость, и мы от нее не избавимся, и не станем смиренно мудрыми, то есть имея мудрость, но не превозносясь при этом, не сможем мы понять, не сможем мы не упрекнуть другого человека. И не сможем проявить любовь. Заметьте, любовь не превозносится. Она смиренна. Если я не смиренный, а строптивый или строптивая, выступливый, то заметьте, никаких там, пусть Павел умоляет нас, никаких подвижек в сторону того, чтобы поступать достойно звания, не произойдет. Вот мы говорим, да, мы должны быть едиными. Мы будем с вами читать про первую христианскую церковь еще. Я вам прочитаю и обращу внимание буквально на каждое слово. Как в той церкви все были единодушно вместе, все имели все общее, разделяли каждому по его нужде, и не было ни обид, ни зависть. Вы понимаете, да? Вот то церковь, действительно церковь. Потому что там было смиренно мудрее. Там была кротость и там было долготерпение. Заметьте, по отношению к тем, которые, может быть, недостойны такого отношения к себе. Так вот, если мы не избавимся от гордыни, а заметьте, отсутствие кротости – это результат присутствия гордыни. Отсутствие долготерпения, наличие раздражительности, недовольства человеком является причиной, вернее, следствием гордыни. Гордыня – это причина. А следствие – это недовольство, раздражение, выступливость, унизить, укорить, высмеять. То есть, смотрите, мы прочитали только 3 стиха. Да, если мы стараемся сохранить единство Духа в союзе мира и идем этим путем, да, мы церковь, пусть еще не совершенная, но мы совершенствуемся. Мы идем путем правильным, направление правильное. И заметьте, те, которые достигли большей духовности, они способны в силу отсутствия гордыни, в силу присутствия смирения, снизойти к любому человеку, независимо, что он будет вытворять или говорить. То есть, другими словами, кто-то более духовный влияет, мы с вами немножко вчера вечером говорили, был вопрос соответствующий, да, влияем на того, кто еще не смиренный. Влияем добротою, любовью, тем самым возлагая на головы его горящие, или головы их горящие уголья. Заставляем думать. И Дух Божий действует на разум и сердце этого человека, если мы подготовили почву и правильно себя поставили, поступили правильно, повели правильно. Теперь дальше читаем. Я сейчас не буду рассказывать, как смиренно-мудрее приобрести кротость, долготерпение. На эту тему мы уже говорили и не один раз. 4 стих. Обратите внимание, я вам когда-то говорил, когда мы начали исследовать эту тему. Если мы тело, то мы церковь. А если мы тело, то у нас дух служения, дух взаимопонимания. Тут нету превозношения одного члена тела перед другим. Тут есть дух служения, тут есть взаимоскрепляющие связи любви, потому что все подчинены одному Христу, главе. Тогда мы церковь. И теперь 4 стих, что говорит. Одно тело, то есть если мы стараемся сохранить единство Духа в союзе мира, то заметьте, то мы становимся одним телом. А если одно тело, то и один дух какой? Дух служения, а не дух командования. Дух смирения, а не дух превозношения. Заметьте, гордые никогда не объединятся сроду ни в одно тело. Это закон. Хоть при воспитании детей, не научите ребенка смириться, не сделайте его кротким и рассудительным, никогда никакого воспитания не получится положительного. Этот же вопрос или это же знание применимо и в выборе спутника жизни. Если я сам гордый и хочу, чтобы было все по-моему, хотя оно пусть 100 раз неправильно по жизни, и если моя избранница такая, то я вам хочу сказать, не надо быть пророком. Я таким людям всегда говорю, вы извините. Хотя вы и говорите, что у вас любовь, я говорю, вы понимаете, это весна, это похоть, это никакая не любовь. Это привязанность, это расчет, но это не любовь. Вот поживете медовый месяц, хорошо, если еще доживете этот месяц в мире. Дальше все это приестся, а потом начнете друг перед другом заявления и декларации озвучивать. Все, я хочу это, мне это не нравится. Я говорю, вашему браку будет брак. Все. Есть брак и будет брак. Все. Ничего не будет, разведетесь. Не каркай. Я говорю, я не каркаю, посмотрите. Люди гордые, муж и жена, или, допустим, один гордый, другой не гордый. Если тот, который гордый, не смирится, не будет в семье. Неважно, в какую сферу жизни человека эта истина может быть применена. Семья состоит из людей, церковь состоит из людей, общество из людей, школа из людей, на работе люди, в стране люди. Обратите внимание, где люди, там одни законы. Неважно, как это называется, церковь, общество какое-то, страна, нация, да? Гордыня. Если движет нами гордыня, и заметьте, гордыня, она же движет и нашими похотями. Мне нравится, я хочу. И мне, извините, говорят, наплевать, нравится вам это или нет. Такие люди никогда без освобождения от гордыни и похоти никогда, то есть без капризов своих, да, никогда не станут одним телом. Пусть это семья, пусть это родители, дети, пусть это муж, жена, пусть это церковь, пусть это что угодно. Два царя на одном престоле никогда не сидели. Сидел всегда один, один должен был погибнуть. Царский престол не мог выдержать двух царей. Должен быть один. Так вот, смотрите. Если мы стараемся сохранить единство Духа в союзе мира, то у нас будет все-таки одно тело. А одно тело будет только потому, что у нас один Дух. Дух служения, Дух любви, Дух смиренномудрия, Дух кротости, Дух долготерпения. Если этого нет, или как мы говорим, это невозможно, то я скажу, что можно вас поздравить. С чем? С печальным концом. Одно тело и один дух. Как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Какая надежда? Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Кто имеет сию надежду, должен очищать себя, так как он чист. Я об этом уже вспоминал, да, в предыдущие разы, да, поэтому вот только напоминаю вам. Что, какая надежда у нас, у нашего звания? Что рано или поздно мы уподобимся, мы надеемся, что мы уподобимся Христу и станем похожими на Него. Для этого, кто имеет сию надежду, тот очищает себя так, как он чист. То есть, если он не очищает, если он говорит, что это невозможно, сами понимаете, эту церковь, название Церковь Божия, надо брать в кавычки. Мы все призваны к одной надежде. Так вот, задаю вопрос. Мы призваны к одной надежде, но все ли мы имеем вот эту одну надежду? Каждый ли из нас поставил главной целью своей веры уподобление Христу? У каждого ли есть надежда, которая не должна постыдить нас? У каждого ли из нас есть надежда, что это реально? Верим ли мы в это и надеемся ли мы на это? Если у нас в жизни, ну, выйти замуж, телевизор посмотреть, сериал какой-нибудь в компьютере, ну, почитать Библию, ну, в жизни это не применять. Мы не будем одним телом, потому что у нас нет одного духа. Дальше 5 стих говорит. Один Господь. То есть один Господин у нас всех, как глава. То есть Господь, и речь идет о Христе. И если Он у нас один, ведущий, проводящий работу освящения в каждом из нас, то да, мы придем к одному телу и к одному духу. Если Господь у нас не один, я считаю так, а я считаю так, у кого Писание, у кого не Писание, да, то я вам хочу сказать, ничего вообще хорошего можно не ожидать. Если один Господь, то у нас будет одна вера. Во что? Во Христа. Вера в возможность уподобиться Христу. Вера, вы помните, есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть мы как танк, если мы идем путем Господним, и у нас один Господь, то мы как танк идем на то, чтобы уподобиться Христу. И если Господь наш действительно Господин, то у нас у всех будет одно крещение. Вот то крещение, в которое нам надо всем перекреститься. Я не говорю про воду. Перекрестить свое понимание, изменить его. И заметьте, что же это за одно крещение? Не знаете ли, что все мы, крестившиеся во Христа, в смерть Его крестились? Если мы не в смерть крестились, не в смерть для греха, то мы вообще во Христа не крестились. И я вам еще говорил, что все мы крестились в одно тело. Мы не можем креститься в одно тело, не крестясь в смерть Христа для греха. Потакая своим грехам, оставляя их, мы никогда не станем с пороками, с капризами, недовольствами и гордыней, и обидами, никогда не станем одним телом, одной семьей и одним обществом, ну и как хотите еще. Если один Господь, то один Дух и будет одно тело. Одни мысли, одна цель, одно направление. Дальше. Будет у нас одна вера, ни в доктрины, ни в церкви, ни в Сашу, ни в Пашу, ни в Петю. Вера во Христа, вера в возможность быть похожим на Него. Без этой веры вообще нечего заявлять, что мы христиане. И у всех будет одно крещение, то есть конкретное понимание, крестимся в смерть. Задаю вопрос, мы крестимся в смерть? Я не только тем, кто меня сейчас слушает, а и тем, которые, может быть, будут слушать в будущем. Мы крестимся в смерть. У каждого стоит эта задача, эта цель. Мы просыпаемся и говорим сегодня, что опять мне надо креститься для какого порока? Для которого или на котором я вчера подскользнулся. Ставим ли мы вообще задачу? Ведь крещение – это ежедневное действие. Не священнодейство, не обряд, а суть священнодейство, не обрядовое, я имею в виду, действо, ведущее к святости. Крестимся ли мы каждый день? Вспомните слова Христа. Можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Не крестился в Иордане от Иоанна один раз. Несколько лет тому назад. А крещусь каждый день. Павел пишет, я умираю каждый день. Если у нас на каждый день нет цели, нет греха, нет этого греха, против которого мы будем сегодня воевать, то мы не крестимся. А почему не крестимся? Либо не видим греха, что вовсе не говорит о том, что у нас его нет. Либо не признаемся в нем, поэтому и не крестимся. Чтобы креститься, надо признать грех, принять обличение, раскаяться. Только после этого мы будем его крестить на собственном кресте, который мы должны нести. Дальше. Если один Господь, одна вера, одно крещение, один Дух, одно тело, то у нас будет и один Бог. И Отец всех имеется в виду, как бы, и на земле, и, ну, в первую очередь имеется в виду, что всех, у кого один Господь, одна вера, одно крещение. Заметьте, один Бог и Отец всех. который над всеми. Конечно, мы можем сказать, ну вот видите, видишь, Саша, написано, один Бог и Отец всех, то есть и тебя, и меня, и нечего тут, как говорится, нас подразделять. Я говорю, так должно быть. Если мы одно тело и имеем один дух, у нас одна вера, одно крещение, то имеется в виду над всеми этими именно. Один Бог и Отец над всеми, Отец всех. Кто к этому не стремится, он не является ему, тому человеку или тому обществу, или той церкви, Богом и Отцом. Помните слова одного из пророков из Ветхого Завета. Если я Отец, то где почтение? Если нет почтения, то я не Отец. Теперь смотрите, который над всеми. Не над всеми подряд, кто формально крестился в церкви и живет во грехах, а над всеми, которые стремятся к одному телу, стараются сохранить единство Духа в союзе мира. У всех одно крещение, одна вера. Он над всеми. То есть, обратите внимание, он действительно царь над нами. И дальше написано, и через всех нас. Что значит через всех нас? Если мы идем путем освящения, у нас будут таланты, у нас будут способности, у нас будут откровения, и через каждого из нас Бог будет вносить какое-то новое дуновение Духа истины в среду одного тела. И через всех нас, и во всех нас. Заметьте, некоторые говорят, видите, вот написано, Он над всеми нами, Он действует через всех нас, я говорю, и с пороками, и с желаниями поумничать, да, так получается? Нет. И во всех нас, Бог в тебе, Бог во мне. Речь идет о тех, кто является членом одного тела, кто может и имеет право называться церковью. Но такие не будут называться, их будут называть, но они не будут называться. И заметьте, когда вот это только происходит, дальше читаем 7 стих. Что дальше будет? Только тогда каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Вот я вам такой пример приведу. Глаз имеет, если этот глаз находится в гармонии со всем телом. Глаз получил благодать, то есть способность, дар видеть. Ухо получило, заметьте, вот этот дар слышать. Да? Только потому, что ухо не гордое, глаз не гордый, и что это будет пущено на благо всего тела, тогда Бог дает уху дар. Заметьте, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. То есть ухо способно слышать, вот оно получает дар слышать. Глаз имеет способность видеть, вот он получает дар видеть. Язык имеет дар, допустим, там, говорить или там, ощущать вкус, допустим, да, вот такой дар и дается. У носа есть дар обоняния или есть способность, вот этот дар и дается. У руки свой дар, у ноги свой дар. Но заметьте, глаз не может ходить, язык не может слышать. То есть, обратите внимание, мы все разные. Люди в церкви все разные, но только когда они объединены духом любви и готовы служить друг другу, стараясь сохранять единство духа в союзе мира, только тогда Бог дает, обратите внимание, по мере дара Христова, по мере способности что-то получить и употребить на благо всего тела, мы получаем какую-то благодать. Благо дать, да? Благо дает Бог нам по мере нашей способности что-то принять и применить не себе во благо, а во благо всему телу. То есть, обратите тоже внимание, претендовать глазу на роль языка негоже, руке на претендовать на роль ноги не к лицу. Рука довольна, что она выполняет свои функции, но она не лезет в мозги. не имеешь этого дара, туда не лезь. То есть, опять-таки, я вам говорил, что каждому из нас в силу оскверненности грехом свойственно, что я самый главный член тела, у меня самый нужный дар, и все должны быть такими, как я. Глаз заявляет, что он самый важный, сердце с своей стороны заявление делает, нога тоже, мозги тоже, и тела нет. То есть, когда мы будем кроткими и смиренными, мы просто поймем, где наш дар и как он может быть применим. Во благо, обратите внимание, а не во зло. Если мой дар вызывает споры и разногласия, то извините, тут большой вопрос, кто мне этот дар дал? И является ли вообще это даром Христовым? То есть, каждый займет свое место в теле без претензий на какую-то роль, на какие-то там дары и права, по отношению к которым у меня нет никаких данных. А теперь обратите внимание, что дальше сказано. Значит, нам дана благодать по мере дара Христова. Поэтому, посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». То есть, как Бог через Христа дает дары человекам. Прежде чем Христос даст дар человеку, чтобы он его мог употребить на благо тела церкви, и чтобы церковь была церковью, а не самозванкой, да? То есть, обратите внимание, сначала мы должны быть пленены Христом. В плен должны попасть. Как происходит пленение? Ну, здесь выражение такое, пленил плен. Ну, пленить, плен взять, понятно. А пленил плен. То есть, пленил сердце, которое может быть пленено. Мы, заметьте, наше сердце к чему-то располагается, попало в плен. Так вот, Христос, прежде чем дать дары человекам, да, Он пленяет наши чувства, Он пленяет наше сердце. Далее, а как Он пленяет наше сердце? Он по отношению к каждому из нас, невзирая на то, в каком состоянии даже бездуховности мы находимся, обратите внимание, прежде чем нас пленить, прежде чем нас влюбить в себя, Он восходит на высоту. На какую высоту? На высоту в нашем понимании. Он должен для нас стать образцом веры, образцом для подражания. Как он становится в наших глазах вошедшим на высоту? Мы согрешили, он нас не укорил. Мы упали, он нас не добил. Мы противились, он над нами не иронизировал. То есть, обратите внимание, без личных отношений со Христом, без того, чтобы лично полюбить Христа, да, у нас никогда не получится получить дары и не получится стать одним телом в церкви. Личные отношения со Христом. Я вникаю в Писание, вникаю в себя, вникаю в то, что мне говорит Христос голосом Святого Духа. Я должен, вот когда некоторые говорят, как научиться любить врага, я говорю, пока вы не поймете, за что вас Христос любит, почему Он вас не добивает, почему Он прощает, почему Он снисходит, пока вы это в личных своих отношениях со Христом не выясните для себя, не поймете, не прочувствуете, вы не поймете, по какому рецепту и на основании чего нужно прощать другого человека. Заметьте, это огромный мыслительный труд, который должен пережить всякий претендующий, что он христианин, на то, что он христианин. Заметьте, когда Он нас не добивает, не унижает, не укоряет, не прогоняет, а мы же, заметьте, отвечает на наше зло, на нашу непокорность добротою, Этим Он возлагает на наши головы горящие уголья. То есть, вот она высота. Мы начинаем думать. Мы начинаем поражаться. Мы начинаем восхищаться. Мы начинаем, познавая умом, заметьте, после этого начинаем влюбляться в сердце. И только после этого мы получаем дары. А почему после? Потому что если раньше дать, то дары, если Бог нам даст, мы не на пользу их используем для тела Христова, а для того, чтобы самому превозноситься над другими. Пока не полюбишь, пока не влюбишься, пока не станешь со Христом одним телом, Бог дар не даст никакой тебе, потому что ты начнешь еще больше превозноситься. И будет не благо дать, а зло дать. Поэтому Бог тоже в добродетели рассудительный. Прежде чем дать в руки нож ребенку, надо понять, что он его во благо будет использовать. Посему и сказано, вошед на высоту, в сознании каждого человека, при личных отношениях человека со Христом, когда мы поражаемся его любви, которая превосходит наше разумение, происходит пленение нашего сердца, наших чувств, и только после этого мы получаем дары от Бога. Что они от Бога, тоже можно легко и просто проверить. Мы при помощи их, используя их, гордимся, противопоставляем себя другим людям, или же мы это используем для того, чтобы не превозноситься, а приносить благо другим людям и благодаря этому объединяться в одно тело. 9 стих. А вошел что означает? Как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Заметьте, не сшедший что означает? Я извиняюсь, я попутал стихи. А вошел что означает? То, что вошел, ну как бы стал высоким, стал любимым в глазах, в сознании человека. Вошел что означает? Прежде чем стать великим в глазах какого-то человека, нужно не гордиться, а нужно уметь снизойти, смириться, быть простым. Понимаете, о чем я говорю? Любой человек, если вы хотите с ним соединиться, опять-таки, это можно использовать в семье, чтобы семья была счастливая. Это рецепты. В воспитании детей, чтобы в церкви было единство. Заметьте, для того, чтобы кто-то меня полюбил, чтобы ко мне прилепился, и чтобы я мог влиять на него в положительном виде, да, я должен не возвышаться. Если я возвышаюсь, то есть я горжусь, я превозношусь, я укоряю, я унижаю, меня будут не любить, я как проклятый буду, от меня будут отталкиваться, я никогда не буду един с людьми. Для того, чтобы я возвысился в глазах этого человека, а сам не возвышался, я должен сначала нисходить вниз, в преисподние места земли. Преисподние места земли – это сердце, воспаляемое от гиены. Это порочность человека. Вот она преисподняя. Я хожу по земле, как будто бы мертвец, живой покойник. Я проявляю вот эти пороки. И когда кто-то меня за них не унижает, не оскорбляет, не насмехается, старается понять, войти в положение этого человека, да, снизойти. Вот только после этого этот человек в моих глазах начинает возвышаться. Восходит вверх на пьедестал почета. Но не он лезет на пьедестал почета, я его туда воздвигаю в своем сознании в результате мыслительного процесса. Вы заметите, когда человек хочет выделиться, хочет проявить свою гордыню и при этом проявляет унижение, высокомерие и так далее, да, заметьте, он наоборот делает себе хуже и никогда не будет ни почитаем, ни уважаем. А вот если делает он обратно, будучи мудрым, не превозносится, будучи добрым, святым и праведным, не унижает, не укоряет другого человека, снисходит, понимает, протягивает руку помощи, не осуждает, не раздражается, он действительно становится великим человеком. К нему тянутся, к нему идут, его ищут, без него скучно. Этот же процесс проделывает Христос в каждом человеке. А потом те, которые Христовы, которые понимают этот процесс, испытали в своей жизни, проявляют уже люди по отношению к другим людям. То есть, обратите внимание, полнейшая аналогия, синхронизация полнейшая, гармония полнейшая. Как Христос меня спасал, теперь я спасаю того человека. Вот только после этого мы можем стать ловцами человеков. А когда мы пристаем, унижаем, укоряем, осуждаем, вы погибнете. Я говорю, никто нас не посылал. Ну, церковь, может быть, послала. Но Христос нас не посылал. Даров у нас нет, у нас одни гадости. Хотя мы при этом цитируем Писание. Так вот, вы, я надеюсь, поняли, да? Прежде чем стать великим в глазах какого-то человека, нужно, заметьте, не зайти, не сходить в преисподние места земли. Вот это люди, испорченные грехом. Не зайдите. Опуститесь на ихний уровень. Во всем вы же были такими же человеками. Вы же это все испытывали. Постарайтесь понять его, этого человека, как вас понял Христос. И дальше читаем. Низшедший. Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Это о Христе как бы сказано, да? Для того, чтобы взойти и стать превыше всех небес, и собою наполнить все, как собой наполнить, чтобы вся вселенная влюбилась и приняла его как своего царя, он должен был, прежде чем взойти на престол неба, он должен был снизойти с неба, принять человеческий облик, человеческую плоть, в ней достичь посредством вот этого процесса любви своего отца, путем кротости и смирения пленить сердца людей, влюбить в себя. Ну, выражение может быть не совсем красивое, влюбить, вроде как бы умысел. Нет, Христос не влюблял там специально ради каких-то своих там благ или почестей, да. Он это делал естественно, я просто такое выражение употребляю. Он должен был низойти на землю, снизойти до самого падшего человека, чтобы не укорить, не унизить, протянуть руку помощи, влюбить в себя человека, а потом стать царем его души. И дальше читаем. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Вот из того, что я только что вам прочитал. Заметьте, кого он поставил апостолами, кого пророками. Заметьте, людей, в которых он, Христос, пленил сердца и дал дары. Какие дары? Дары, которые служат во благо телу церкви, во благо спасения других людей. Не для превозношения, а для служения другим людям. Чтобы своей жизнью показать им Христа, доселе неведомого. Заметьте, только из тех, кто имеет один дух, только из тех, у кого один Господь, одна вера, одно крещение, которые старались сохранить единство Духа в союзе мира, которые понимали, что это самое, что ни на есть, главная задача, цель, которая должна достигаться церковью, которые стали одним телом, прошли через этот процесс и научились жить свято, в любви, взаимопонимании, только из этих он поставил их, одних апостолами, других пророками и так далее и тому подобное. Теперь задаю вопрос. Разве неправильно апостол Павел пишет? Те, кто епископство желает, то доброго дела желает. Но епископ должен быть. Я не буду читать, вы все это знаете. Дальше по тексту. Коротко скажу, должен быть непорочен. Я вам говорил, я как раз читал эти стихи, потому что задали мне этот вопрос люди. Заходит епископ, слышит, что я читаю вот именно эти слова, улыбается и говорит: а ты видел такого? Я говорю: видите, вот пришло наглядное пособие. Никто бы не знал, что он против. Так явился, не запылился. И еще вслух решил сказать. Ну, сказал. И я сказал вслух: вот видите, да? Вот и смотрите. И он говорит, что его Бог поставил. Заметьте, он, Бог или Христос, поставил кого-то апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Заметьте, какая задача, если он поставил, то он их поставил, заметьте, и поставил перед ними задачу. Какую? К совершению святых, к совершенствованию святых, чтобы были совершенными в святости. То есть это путь такой постоянного восхождения, возрастания. Теперь слушайте. На дело служения не может быть церковь одним телом, и не может она быть церковью Христа, если сюда пришли горделивые, заносчивые, превознесенные учителя. Пока не научишься служить, пока не перестанешь превозноситься, никакой Бог никогда не мог поставить этого человека апостолом, пророком, евангелистом или учителем. Такие люди только привносят в тело церкви раздрай, разделение, споры и разногласия. Церковь делится на кланы, сословия, свои приближенные, удаленные, изгои. Если Бог поставил кого-то апостолом, кого-то пророком, то они должны знать, каким путем, какими методами, какими средствами мы можем усовершенствоваться в святости. Они должны знать, как объяснить людям, как стать служителями, а не начальниками. Заметьте, он поставил их к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Обратите внимание, чтобы тело Христова могло созидаться, то есть строиться, создаваться и быть жизнеспособным, все члены тела должны быть воспитаны в духе служения, а не в духе командования. А служение без святости, без совершения святости тоже невозможно. Если я не освящаюсь, то я остаюсь при своей гордыне. Она меня прославит, как некоторые говорят, а я говорю, она вас и похоронит. Заметьте, любые заявки любого человека, неважно с какими претензиями на какую истину, пусть это будут христиане, пусть это будут иудаисты, пусть это буддисты, йоги, кришнаиты, ну, кто угодно. Если они не являются служителями, обратите внимание, слугами, простыми, кроткими, смиренными и при этом же мудрыми, уже в божественном смысле буду, да, они, никто их, никакой Бог не ставил, никто их не выдвигал, и никто им из, я имею в виду, с неба не предлагал создавать церковь какую-то на земле. Следующий вопрос. Если мы говорим, что святость это недостижимо, мы этим самым что говорим? Что и дух служения это тоже недостижим. Дальше что мы этим говорим? Что гордыня непобедима. Дальше что мы этим говорим? А значит и тело не может быть Христово создано. Значит, Христа во всем этом нет. Не ставил этих людей Господь апостолами, других пророками, евангелистами. Это самозванцы. Я вас не посылал, а вы сами пошли. По велению своего собственного плотского сердца. Амбиции вами движут. Славы хочется. Хочется быть на виду, во главе. Вот что движет вами. Апостолы, которые, или пророки, или евангелисты, или учителя, которые заявляют, что грех непобедим. Некоторые говорят: Саша, ну ты не боишься вот такое говорить? Я говорю: не боюсь и даже на одну долю процента не сомневаюсь. Самозванцы, я сказал, и так есть. Саша, а не гордыня ли тобою движет? Я говорю: считайте, что хотите. Если гордыня движет, то я должен воздвигать церковь, тело, я должен себя объявить каким-то апостолом. А вас истинной церковью я ничего этого не делаю. Я просто говорю, ни больше, ни меньше. Говорю, чтобы мы поняли, пусть Дух Божий нами управляет и пусть станет во главе нас Христос. Если мы говорим, что грех непобедим, мы не церковь, мы не апостолы, мы не пророки, мы не евангелисты, мы не слуги. Потому мы и называемся сегодня не пастырь, а пастор, преподобный отче. Кто понял, что мы преподобные, если бы мы себя так не назвали? Пастор. Ну, по-католически. Остается только грехи еще прощать. Ну, как говорится, для того, чтобы мы вообще уже, как говорится, на Олимпе оказались. Так вот, смотрите. К совершению святых он поставил для совершения святых. На дело служения. Вы заметили, да? Для созидания тела Христова. И заметьте, до каких пор они должны функционировать, вот действовать апостолы, пророки. Доколе, заметьте, вот конечная цель, доколе все придем в единство веры, то есть это все реально, мы можем быть разными, но между нами будет царить абсолютная гармония, доколе все придем в единство веры, и заметьте, и познание Сына Божия. Вот оно тело сейчас как называется. Это тело церкви будет в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть, другими словами, вот как Христос на земле был, и в теле его было, вот будем говорить, вот полнейшая гармония. Вот так мы его тело, мы, члены этого тела, должны стать настолько единым, как тело Христа во времена его земной жизни на земле. В меру полного возраста Христова. И что должно произойти? Христос скажет: как я в Отце, и Отец во мне, так я у вас, и вы во мне. Да будут все едино. И с того мир узнает, что вы мои ученики, когда вот это единство, взаимопонимание, любовь будем иметь. Пока этого нет, я понимаю претензии, я понимаю, хочется как-то возвыситься. Но я вам хочу сказать, кто высоко залазит, тот будет сильно позориться и будет свысока падать. И позора будет меньше. Не надо называться, не надо стремиться назваться. Надо идти вот этим путем, о котором мы с вами только что читали. Надо стремиться к вот этой чистоте. Когда мы будем читать про Первую христианскую церковь, я вам подчеркну отдельные слова. Что церковь была уважаемая и любима среди всего народа, среди тех, кто не были церковью. Они были в любви, церковь Божья была в любви у народа, у всего. Народ это видел. Народ ликовал, народ признавал, народ называл, а не мы. Я на этом пока закончу, да, потому что если до конца пойдем, будет по времени это не так коротко, да. Я думаю, что уже этих мыслей, которые вы сегодня услышали, о чем мы читали, уже достаточно для того, чтобы так спокойно переживать, поразмыслить, переживать, я имею в виду, как пищу мы пережевываем, да, и понять на основании того, что мы с вами читали, о чем говорили, мы вообще церковь, мы что-либо из этого делаем, и вообще мы христиане или нет. У нас есть один дух. Мы стараемся сохранить единство духа в союзе мире или нет. Мы можем снизойти или мы укоряем человека. Если укоряем, если недолюбливаем, если раздражаемся, я вам хочу сказать, не надо тешить себя какими-то иллюзорными надеждами. Ничего общего с телом Церкви Христа нет, и надежды на спасение, что мы сядем с ним на престоле, как он победил, тоже нет и не будет. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч, которые происходят по пятницам и субботам. Я еще раз напомню, размышляйте над теми словами, не просто выслушали и забыли. Силу слово дает, когда мы в него вникаем. Происходит мыслительный процесс, меняется сознание, меняются стереотипы, и потом происходит изменение уже и жизни. Еще раз всего хорошего, Божьих благословений вам и до следующих встреч.